Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ об истории и настоящем транспортных храмов, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим знакомиться с учением блаженного Августина о сотворении мира.
Августин дальше развивает мысль о разумном основании нашего мира и обращает внимание на фразу из книги «Премудрости Соломона», где говорится, что Бог сотворил все мерою, числом и весом. Вот это очень важная мысль, и на ней Августин останавливается подробно, пытаясь ее понять.
Что-то пифагорейское в этом есть.
И пифагорейская, и платоновская, безусловно, здесь есть. Поэтому и привлекает внимание Августина эта фраза. Он находит основание для платоновских идей и в Священном Писании. Ведь, как говорит Августин, если мир задуман в Боге еще до появления самого материального мира, значит, в Боге присутствует мера в отсутствии того, что нужно измерять. Присутствует число в отсутствии того, что нужно сосчитать. Присутствует в божественном уме вес, хотя еще нечего взвешивать. Это кажется парадоксом, но тем не менее Августин настаивает. Да, в божественном уме, а затем и в идеальном замысле мира присутствует некая мера, некое число.
Ну, понятно, что только этим Бог не ограничивается.
Ну, безусловно. Потому что мы же говорим, это относится только лишь к замыслу Бога о мире. Но это очень важное положение, которое подсказывает, а каков же этот замысел. Этот замысел не просто разумен, а в основе мирового порядка лежат конкретные математические соотношения.
Но в вещах же чисел нет?
В вещах чисел нет. Они есть до вещей. На это, прежде всего, мы обращаем внимание. Можно сказать, что у Августина за 1000 с лишним лет до Галилея и Ньютона появляются идеи современной науки. Ведь посмотрите, Августин высказывает идею о том, что в мире присутствуют семенные логосы, то есть аналог современного понятия закона природы. Августин высказывает мысль, что эти семенные логосы имеют численно измеряемую природу. То есть мы можем сделать вывод, что закон природы может быть выражен на языке математики.
Ну да, книга природы написана языком математики.
Да. Эту мысль выскажет в начале 17 века великий Галилео Галилей. Но она ведь возникает не на пустом месте. Галилей был глубоким философом. Он хорошо знал и Платона, и Августина. И наверняка эти мысли Августина подтолкнули его и его единомышленников, тех, кто положил основание современной науки, обратить внимание именно на такой способ познания природы, на платоновско-августиновский, на то, что в мире есть законы природы, выражаемые путем математических формул.
Надо еще помнить, что это все-таки глубоко религиозная мысль, потому что вещи имеют не сами по себе эти идеи, а от Бога.
Совершенно правильно. И поэтому и зарождавшаяся в 17 веке наука была прежде всего естественным богословием. Ведь многие ученые, такие как Кеплер, как Паскаль, как Декарт, занимаясь наукой, говорили прежде всего о том, что мы стремимся познать божественный замысел. Через познание гармонии в мире, через познание математических закономерностей в нем, они надеялись познать и некоторые божественные замыслы о нашем мире. Так что совершенно очевидно можно сказать, что современная наука имеет христианские основания. Но, надеюсь, мы об этом сможем более подробно поговорить тогда, когда будем говорить о учении Декарта, Галилея и других философов и ученых нового времени. Но даже сейчас, когда мы говорим об учении Августина, мы видим, как в христианском богословии зарождаются те идеи, которые приведут впоследствии к возникновению современной науки. Хотя многие атеисты говорят, что современная наука возникает в борьбе с церковью, мы четко можем видеть, что никакой борьбы. По справедливости можно сказать, что зачатки науки существовали задолго до 17 века. Ознакомившись с мыслями Августина, мы увидели, как уже в его творчестве, в его мыслях о числе и мере, которые вложил Бог в наше творение, уже в некотором смысле содержатся началы научного подхода к познанию нашего мира. Правда, Августин на этом подробно не останавливается. Он не физик и не математик. Он скорее философ и даже еще более богослов, которого интересуют ответы на вопросы о божественном сотворении мира, о причинах и логосах сотворения этого мира. Но мы также видим, как из поиска ответов на эти вопросы Августин находит и некоторые положения, которые лягут в последующем в основание современной науки. Ну и здесь, конечно же, Августин не совсем новатор, потому что эти идеи существовали и задолго до Августина. И в античной философии, в философии Пифагора, Платона, неоплатонизма эти же мысли мы можем найти и в христианской философии у отцов каппадокийцев, Василия Великого и Григория Богослова, у Климента Александрийского, Оригена.
Как мы знаем, есть два пути познания Бога – естественный и сверхъестественный.
Да, и это путь естественного богословия. как и Августин, называет философию. Ведь для него интересна не сама по себе философия, а путь естественного богопознания.
А как Августин понимает слова книги «Бытия», что в конце творения, в седьмой день, Бог почил от своих дел? Есть такое учение, что Бог, как великий часовщик, завел механизм и дальше уже устранился от домостроительства, а мир существует уже сам по себе.
Ну, конечно же, возникает соблазн эти слова воспринимать так, что Бог устранился. Вы совершенно правильно говорите, эта концепция называется «деизм», и наибольшее распространение она получила во времена как раз возникновения науки в 17-18 веке, когда многие ученые пытались как-то согласовать естественность законов природы с божественным замыслом сотворения мира. И для многих мыслителей, особенно в 18 веке, понятие промысла Божия о мире уже как-то исчезает. Появляются мысли о Боге как о часовщике у Вольтера или у Ньютона. И говорить о каком-то промысле Божьем здесь, конечно же, уже не приходится. То есть эта концепция деизма, которая возникает у таких мыслителей, как Ньютон, Вольтер, Джон Локк, возникает вследствие того, что они не могли объяснить сотворение мира Богом и всемогущество божественных законов. Но для Августина такая проблема, как я могу судить, не стояла. Для Августина то, что Бог почил от дел своих, не означает того, что Бог перестал промышлять о мире. Это означает только лишь то, что Бог перестал творить.
Ну да, как мы уже говорили, что каждый день из шести дней творения – это просто какой-то новый этап в творении.
Да, и в каждый день появляется какой-нибудь новый вид, новый уровень бытия. Особенно важно здесь отметить творение из небытия, самого мира, творение человека, его разумной, свободной души из небытия. И Августин об этом говорит следующим образом. «Бог почил от создания новых родов творения, перестав создавать роды. Однако при этом он непрерывно, доселе, равно как и впредь, делает, то есть промышляет о тех родах, которые были изначально установлены».
Но этому мы имеем подтверждение в Евангелии, когда Господь дарует слепорожденному зрение.
И здесь более общая фраза. «Отец мой делает, и я поныне делаю», — сказал Господь. Поэтому, безусловно, речь идет только лишь о том, что в течение шести дней творения создавался наш мир из небытия, из того, чего еще не было. А теперь этот мир, возникший, имеющий сущности, существующий в материальном облачении, промышляется Богом ради нашего спасения.
Еще такая интересная деталь, что мир, сотворенный Богом, имеет иерархическую структуру.
Да, конечно же, это тоже очень важный элемент августиновского учения, что мир наш не одинаков, не однороден. Он имеет разные составные части, которые имеют разный онтологический уровень. От самого низшего, от неживой материи до высших существ, разумных, свободных существ, человека, ангелов, ну и, разумеется, Бога. И вот это представление об иерархичности творения для Августина настолько очевидно и настолько фундаментально, что эта мысль об иерархичности мира присутствует во всех частях учения Августина, в его учении о сотворении мира, как мы видим сейчас, в его полемике с манихейской ересью, с пелагианской ересью, и даже впоследствии, как мы увидим, в этом зависели от Августина многие последующие философы и богословы, даже такие, как Мартин Лютер, который, казалось бы, отошел от августиновского католического учения, тем не менее здесь он был, несомненно, с ним согласен.
Но на самом деле это достаточно распространенная идея иерархичности мира, Но, во всяком случае, Средневековье, оно в русле этой идеи находится.
Вы правильно говорите, что это основная черта именно средневекового миросозерцания. Не будем забывать, что Августин является одним из столпов такого средневекового миросозерцания. Правда, при этом следует заметить, что Августин здесь не первопроходец.
Вспомним Платона.
Во-первых, это содержится уже у Платона в верховенстве мира идей над миром материи.
У Плотина.
Это содержится у Плотина в иерархии идей, и это мысль, присущая самому христианству, безусловно. Когда мы говорим о верховенстве души над телом, о верховенстве Бога над миром, и вот этот синтез платоновского, плотиновского и, безусловно, христианского учения мы находим у Августина, и сам он выражает эту мысль в следующих словах. «Имеющая силу рождать и даже желать становится выше того, что не имеет такого побуждения. И между живущими существами чувствующее становится выше нечувствующих, как животное, например, выше деревьев. И между чувствующими разумное ставится выше неразумных, как люди, например, выше животных. И между разумными бессмертное ставится выше смертных, как ангелы выше людей. Все это ставится одно выше другого в силу порядка природы», пишет Августин в своей центральной работе о Граде Божием. Разумеется, вот эти слова «выше» нужно понимать не в пространственном отношении, а именно в онтологическом, в бытийном, что есть уровни бытия. Выше всего Бог, далее идут разумные, бессмертные, затем разумные, смертные, одушевленные, неодушевленные.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим о венце творения мира, о человеке. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Что пишут авторы книги Августинюк и Гвоздев «Первая магистраль» о тогдашней жизни? Хочу сразу сказать, что книга написана, известно когда, в 1951 году, в 1951, ну, можете себе представить, да, так сказать, что они не могли там и дыхнуть, так сказать, в сторону религии, все это понятно. Но они, как честные авторы, все-таки это сделали. Они все-таки эту страницу истории, пусть с некоторым таким якобы с иронией, но они ее все-таки раскрыли в своей книге, не побоялись. То есть все-таки они об этом сказали, а могли ведь ничего просто про это не написать. Однако они написали. Они пишут: «С первых дней существования Петербурга-Московской магистрали церковь играла в ее жизни заметную роль. Ни одно мероприятие на дороге не обходилось без участия священнослужителей. По каждому поводу на станциях, в мастерских, в депо и других местах служили молебны. Отремонтируют вагон для железнодорожного туза – молебен. Установят новую икону на станции – молебен. Уложат новый путь или какой-нибудь тупичок – тоже молебен». Видите, он пишет иронически. Но за этим стоят ведь что? Ни одно крупное железнодорожное изделие, крупный железнодорожный объект, значительный. Он пишет «тупичок», но это неправда. Например, когда станцию, например, открывали, обязательно молебен. Мост открывали, обязательно молебен. Недавно мне пришлось, с радостью могу это сказать, на канале «Культура» немножко поучаствовать в дивной программе совершенно по страницам архива в Красногорске. И там нашли запись, кинозапись на кинопленке «Открытие моста через Волгу в Ярославле». И вот я вам могу сказать, что впереди всех, всей группы инженеров, начальства, там каких-то высокопоставленных, ну, из министерства люди, ну, все-таки это громадное событие, тем более это 13-й год, это юбилей дома Романовых, это же к этому юбилею он строился и все. Впереди идет крестный ход, впереди идут иконы всех, за ними люди уже идут. Март месяц, буйный ветер на мосту, видно, как людям холодно. Представляете, середину марта наверху над Волгой ветрило задувает, видно, как они ежатся, запахиваются, как им холодно. Идут все, не дрогнув, не моргнув глазом за иконами пешком по мосту. Хотя могли бы сказать, ну чего мы почти километр будем мерзнуть, идти, ну давай пропоем здесь, да и разойдемся. Нет, без освещения ничего не принималось, ничего к эксплуатации. Если не освещен объект, открывают вокзал, молебен обязательно. Открывают новую железнодорожную линию, молебен, батюшка едет. Ничего без молитвы в старину не делалось. Так мудрено ли, что эти мосты прослужили-то все до 21 века? На Волге мост в Ярославле заменили уже в наше время. Это сколько он прослужил, сколько через него прошло триллионов тонн через этот мост? Потому что с молитвой что удивляться? Нечего удивляться. Московские вокзалы, посмотрите, это же шедевры, любой возьми. Казанский, Ленинградский, Ярославский, почему? Все с молитвой. Все во славу Божию мы это делаем. Не ради себя, а ради людей, ради Бога, во славу Божию. Вот и все. Очень понятно и очень объяснимо. Авторы-то пишут иронически, однако истину-то они доносят так, как это было. Вот они дальше пишут. Все пассажирские залы полевых и конечных станций были обставлены иконами. На многих станциях рядом с вокзалом стояли постоянно действующие часовни. Еще накануне праздников на станцию приходил со своим причтом священник ближайшей церкви. В пассажирском зале происходило богослужение, на Пасху даже освящение куличей. Церковь при станции Петербург-Товарный затеяла строить на доброходные даяния. Служащие дороги дали эти даяния. В 1903 году начальник дороги Шафгаузен Шенберг Экшауфус. Такая фамилия. Люди-то были, знаете, звания высокого там, наверное, на этих должностях. Да. Сбор средств на постройку храма сопровождался большой шумихой, публикациями в газетах и выпуском жетонов. Но на самом деле никакой шумихи в этом нет. Это, опять же, авторы вынуждены просто эту иронию допускать. Какая шумиха? Просто или нормальное извещение о том, что строится такой храм. Почему авторы были вынуждены на это пойти, я думаю, всем понятно. 1951 год, какая в то время могла быть пропаганда истории церкви на железной дороге. Понятно, это исключено. Понятно, что в такой книге они могли только в критическом, только в насмешливом тоне это освещать. Однако, повторяю, они как исследователи честные, они ведь суть того, что происходило, они донесли. Имеющий уши да слышит, как сказано в Писании, в данном случае имеющий глаза да увидит, поймет, да? На всех станциях около билетных касс были вывешены кружки. Молитвой «Отче наш» начиналась и каждая поездка паровозников. У машинистов с собой были иконки, машинисты крестились на церковь по прибытии домой. Каждый новый рабочий день в депо начинался тоже с молитвы. Кстати, насчет крещения машинистов мне рассказывал помощник машиниста поезда, который привез правительство из Петрограда в Москву в 1918 году. Звали его Захар Васильевич Карелин. Было ему 86 лет, когда я с ним общался. Это было еще в 80-х годах. Он перевозил правительство, был помощником машиниста на паровозе С-245, который привез правительство Ленина сюда, в Москву, тайно, секретно. Машинистом был Баторов Иван Васильевич в этом паровозе. И вот, когда они приезжали с поездом в Москву, каждый раз на нашу церковь, там храм у нас возле метро Рижская, он всегда крестился, слава тебе, Господи, доехался. А в этот раз, когда везли Ленина с правительством, то он не перекрестился. И Захар Васильевич сказал, я его спрашиваю, Иван Васильевич, а чего ты на храм-то не перекрестился? А он отвечает, товарищ Ленин в Бога не верует. Вот так вот. Видите, как работало это... в кавычках, отрезвление умов, тогда вся эта жизнь. Любопытная история. Понимаете, это была молитва. Вот есть книжка Дипона Ловати, автор Ипатов, замечательно изданная в Великих Луках. Замечательная книжка краеведческая, кстати. Там написано, что в самом большом цеху, в красном углу, в депо, находилась икона Николая Чудотворца. Когда начинался рабочий день, ее открывали, она была занавешена, чтобы дымы от паровозов, там от кузницы, от всего, дым же, копоть идет, чтобы ее не попортили. Краткий молебен закрывали, в конце рабочего дня открывают, служат молебен в конце окончания рабочего дня. В старину все же с молитовкой делалось. Ноября 1895 года и на Путиловском заводе тоже начали строительство вагона храма, на котором была даже звонница с крестом и колоколами. Использовался этот вагон храм в Сибири, как большинство вагонов храмов, а в 1919 году храм перевели на КВЖД, на Китайско-Восточную железную дорогу. Он закончил существовать только в 1945 году. Ну, понятно, когда состоялась советско-японская война, когда наши войска в августе 1945 года воевали с Японией на территории Китая, в том числе на территории КВЖД, естественно, там на этом история-то и окончилась, да. Вот. Что еще хочется сказать? Нередко вот в таких вот поездах, которые созданы, продолжали создаваться в начале 21 века, вот, например, есть вагон-церковь в честь святителя Иннокентия. Ну, понятно, Иннокентия Иркутского, это на Восточно-Сибирской железной дороге, это в Иркутске. Вот такой вот существует храм, там дивно теплое богослужение в нем, тоже чисто миссионерскую работу ведет этот вагон-храм. На Красноярской железной дороге, вот в этом году я был на Абакан-Тайшет, уникальный, кстати, совершенно магистраль, тоже построен уже в советские времена, и там есть поезд санитарный, оборудованный по последнему слову техники на Красноярской железной дороге. По последнему. Я разговаривал с главврачом, он говорит, мы все можем делать, тут и операции, и диагностику, и все. Огромную лечебную работу просто ведут. Там же все уничтожено, там ни поликлиник, ничего нет, ни больниц, в крае-то. Железная дорога, она как несла, так и несет жизнь людям просто. Вот. И там есть тоже вагон-храм в этом поезде. Понимаете как? Вот вам, пожалуйста, и есть миссионерское значение железнодорожного транспорта. Можно привести, например, такую статистику, скажем, на Урале. В вагоне, рассчитанном на 50 молящихся, есть алтарь, трапезная, иконная лавка. И вот, в частности, купе для священников. Ну, это я говорил уже, как было в старину, так и сейчас, естественно. 28 января 2000 года православная газета «Урала» написала: «Только за 3 дня поездки был крещен 61 человек. 3 исповедовались, заочно отпеты 4 усопших. За время поездки вагон посетило более 200 жителей отдаленных населенных пунктов, многие из них были в храме впервые». Ну, можете себе представить, да, какое значение имеют вот такие вот вагоны. Но были и пароходы церкви. Вот это тоже совершенно поразительная страница. Мало кто тоже совершенно об этом помнит, что один из первых пароходов церквей в прошлом веке по инициативе астраханского мещанина Николая Яковлева был создан в Астрахани. Он долго жил на рабочих промыслах и очень тосковал, переживал, что в храм сходить не может. Это такое событие было важное, появление этого парохода, что сам Николай II в день освящения этого парохода храма прислал поздравительную телеграмму и благодарность устроителям этого вот плавучего храма на воде. Да. В наши дни протоиерей Николай Агафонов не только, так сказать, возродил идею плавучего храма, но и даже специально был приобретен корабль-баржа такая в 1997 году, названная в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского, который прославился тем, что совершал миссию на Алеутских островах знаменитого. Вот. И вот, когда она была освящена, церковь эта плавучая прошла по Волге и Волго-Донскому каналу. Вот есть описание, я прихватил так в студию, хочу прочитать, как это происходило. Первыми прихожанами церкви стали отдыхавшие на пляже поселка Нариман. Плывущие поверх камышовых зарослей купола, звон колоколов и блистающий на солнце крест были восприняты народом как наваждение или чудо. То есть, представляете, по воде вдруг возникает на воде, это чудо движется по воде. Весь мгновенно облетел этот край, и уже теперь приходилось останавливаться на каждой пристани не на день, а и на три дня, потому что очень много людей приходило креститься, исповедоваться, причащаться и венчаться. Потом, ко всему прочему, понятно, что, конечно, для людей сама атмосфера парохода, поезда, прибывающего теплохода, вот такого, она же тоже очень захватывает. Людям интересно просто даже и оказаться там, да? Вот. Хочется сказать цифры. По сведениям епархии местной, в течение 120 дней миссионерского плавания плавучая церковь побывала в 28 населенных пунктах. За это время 450 человек приняли крещение. Около 1500 участвовали в таинствах исповеди и причастия святых христовых тайн. Богослужение посетило более 3000 человек. Надо сказать, что пароходы, конечно, очень большую такую фору дают поездам по части вместимости. Конечно, гораздо больше вмещает в себя пароход, теплоход, чем вагон железнодорожный. После прихода в пароход в городе Пятиморске решили построить церковь, например, на 500 человек. В 2000 году построили вторую плавучую церковь в честь святителя Николая. В 1999 году произошла колоссальная международная акция. Организована она была Международным фондом единства православных народов. Крестный ход на теплоходе «Святой князь Владимир». Да, его много показывали по телевидению, по Волге, Днепру и Западной Двине. Там уже 10 тысяч километров расстояния, там уже многие тысячи людей оказались охваченными в этом, да. Железнодорожники не отставали тоже. В 2000 году Министерство путей сообщения во главе с министром и специалисты Троицы Сергиевой Лавры на вагоноремонтном заводе Войтовича переоборудовали один вагон в храм. Был сделан поезд из двух вагонов. В первом вагоне был храм в честь иконы Божьей Матери Адигитрия, а во втором трапезная, ну, как обычно, библиотека и два купе. Ну, еще прицепляется, опять же, спальный вагон для проживания и обслуги. Ходил этот поезд по инициативе и благословению епископа Архангельского и Холмогорского, по отдаленным районам южной части Архангельской области. И владыка Тихон сказал, что очень много мест, где не ступала нога православного священника. Вот так вот по сей день, да. И если бы не железная дорога, то так Господь бы, может быть, тут управил, а так бы и этого бы ничего бы и не было, да. Вот. Здесь правильно говорит отец Сергий Попов, настоятель как раз этого поезда. Вот, поле деятельности у миссионеров громадный, интерес к православию велик, и надо успеть каждому, кто всей душой стремится к познанию истины, к Богу. Я согласен с ним полностью. Единственное, что я хочу сказать, что нужно не только каждому, кто стремится, нужно донести, ведь Евангелие назначает «благая весть о Христе». Так и здесь этот поезд должен стать благой вестью о том, что есть православие, что есть храмы, есть молитва, есть Слово Божие, привезти Евангелие с собой, какие-то недорогие книжки, чтобы люди могли задешево купить. Там люди живут очень бедно в таких местах. Мы здесь, в городах, даже подозревать не можем, до какой степени бедно и тяжело живут люди в России. Очень тяжело. С огромнейшими проблемами жизненными. Это только воистину русский православный терпеливый характер может это все выносить. Постоянно преодолевают тернии, возникающие от собственной власти, от собственной политики внутренней, проводимой по отношению к народу. И когда вот такая акция добра, когда к людям приходит такой поезд, когда люди оказываются в таком вагоне, когда их не понукают, не погоняют, не вынуждают возить с собой хлеб в мешках из-за того, что поезд, который раньше ходил каждый день, теперь ходит раз в неделю, и люди должны в неделю раз ездить, привозить хлеб, еще успеть быстро за ним сбегать, его купить, потому что расписание такое, что поезд долго ждать не будет. Когда, как мне рассказывали, в Карелии на ветке приходит поезд и стоит вагон, людям некуда деться, а проводница не позволяет в вагоне людям переждать. Вот люди ходят, болтаются, 4 часа ждут, пока наступит время отправления и откроют им вагон. Вот такие виды издевательства. Вот на таких местах роль вагонов церквей огромна. И вообще, кстати, как и роль пароходов церквей. Правда, совсем не осталось пристаней. Я вам могу сказать, вот по нашей Костроме у нас ни одного дебаркадера, кроме как в городе Костроме, больше нету. Ни на одной пристани от Костромы до Плеса нет ни одного дебаркадера. Ни в Красном, ни в Трифоныче, ни в Гомонихе, ни в Торфяной. Да в Торфяной уже и теплоход туда уже не доходит. Уже все, он уже окорочен до садов здесь. Ни в Чернопене, нигде пристаней дебаркадеров не осталось. Эта великая поэзия Волги ушла в прошлое. Не знаю, что там невыгодно содержать или чего, или как, или равнен некого, не на что. У нас же как для людей, так нет денег, так невыгодно содержать не на что. Вот. Один теплоход остался, Москва, из 3. И то великое счастье, что он ходит, этот теплоход, в других городах этого нет. У нас только в Костроме еще гуманисты, у нас еще до сих пор возят народ задешево. А в других-то городах-то давно это речное сообщение вообще прекратило существование. Посмотрите, на Оке ничего нету, уже давно ничего там не ходит. Город, например, такой, как Кинешма, в нем отсутствует пароходное какое-либо теплоходное регулярное сообщение. Город Плес, нет там никакого давно ни катера, ни ракет, ни метеор, все отменено. Все продано, все это невыгодно сочли, все это не нужно. Области 4 не смогли договориться, кто будет этот метеор финансировать. Раньше ходил метеор, Ярославль, Сокольская, люди приезжали в Сокольском переход на метеор до Нижнего. А теперь нету этого метеора. Нету. Вот был, а теперь нету. Великая нефтеносная держава не могут решить, кто будет солярку для этого метеора покупать, там, снабжать. Метеор, великое изобретение, этот корабль, дивный корабль. Нету уже больше этих кораблей. Эта поэзия умерла, волжская. Ее нет. Ни метеоров, ни ракет, ничего. Поэтому, конечно, в таких местах такое явление, как пароход или там теплоход, пароходов-то нет. Не сохранили ни одного парохода. Я видел только пароход «Гоголь». Вот сейчас путешествовал по делам железнодорожным. Вот вдруг в Котласе мне Бог послал, я чуть не умер вообще. Когда я это увидел, думал, я уже на том свете, или что. Смотрю, колесник ошвартованный стоит паровой у пристани. Я как побежал к нему, я про все и про паровоза-то по своей забыл. Чуть его не миловать, не целовать, стоит, дышит паром. Оказывается, последний в России колесный пароход «Гоголь» экскурсионный. Ни одного не осталось. А я на Волге-то прекрасно помню пароходные гудки. Очень хорошо. Помню, как еще паром гудели корабли. Помню эти дымные хвосты. Помню, как шлепали плицами колесный пароход. Все помню хорошо. Серафимович такой ходил. У нас два пассажирских парохода было в Костроме. Первомай, крестьянка. Вот они с деревень жителей собирали, привозили в город. А деваркадеры были для чего? Я долго не мог понять вообще, для чего они нужны-то, эти пристани, эти дома с таким количеством комнат. А вот для чего. Деревни-то были далеко. Дорог прямых в Кострому не было. Чтобы добраться до города, люди приходили затемно на деваркадер пешком. Засветло шли пешком. Приходили к дебаркадеру, уже темно. Спали там. И рано утром, если тумана не было, шел пароход на Кострому. И они уже оттуда уезжали на пароходе. Вот для чего в этих дебаркадерах столько отделений жилых было, этих комнаток-то. Вот удобный был плавучий дом. Все это ушло. Но молитва не ушла. И уйти не должна. А главное во всем, что это молитва. Вот миссионерский транспорт, железная дорога, море, реки помогает людям к этой молитве прийти и эту молитву сотворить. Большое спасибо за внимание. Всякой милости Божьей вам, дорогие радиослушатели.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова. эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Славянская душа». Обед подходил к концу. Небритые гарсоны прибирали мокрые корки с залитых вином скатертей и разносили сыр и пахнущий жареной тряпкой кофе. Егоровы поели не очень плотно. Андрей Сергеевич шукрут, Ольга Ивановна, не успевшая отнести работу в увруар, почувствовала склонность к вегетарианству и спросила жареного картофеля. Они собирались уже уходить, как вдруг послышался тихий струнный говорок, и вошли двое с гитарами. Один постарше, лысый, обрюзший, другой помоложе, с наглыми глазами и фальшивым бриллиантом на грязном мизинце с обломанным ногтем. Оба были оливково-смуглы и громко переговаривались на ломаном французско-испанском языке. Сели недалеко от Егоровых, подстроили гитары и, резко дергая металлические струны, заиграли песню. Играли оба, но толстый старик, кроме того, и пел какие-то слова, из которых более или менее понятно выделялся только припев. «Пардон, мадам, пардон, же суис кашон! Извините, мадам, извините, я свинья!» Кроме того, он, отбрасывая гитару, вскакивал, мотал головой так, что толстые губы его болтались, как резиновые, свистел, кудахтал и лаял по собачьи. Тот, что помоложе, смеялся и подмигивал всем на старика. Публика была в восторге. Женщины визжали и лезли на стулья, чтобы лучше видеть. Гарсоны останавливались на бегу и стояли, распяля рот и не замечая, как шлепают на пол объедки с грязных тарелок. Андрей Сергеевич, страдальчески сдвинув брови, долго смотрел на старика, вздохнул и сказал: «Тяжелое зрелище». «Что?» — спросила жена. «Человек-то ведь уже не молодой, детный, ради куска хлеба по собачьи лает. Дома ребятишки, жена больная, у таких всегда больные жены. Он, конечно, скрывает от них свое ремесло. Они убеждены, что он просто и почтенно играет на гитаре. А если бы они случайно зашли сюда и увидели? Господи!» Ольга Ивановна полезла в сумочку за носовым платком. «Ну что поделаешь, Андрюша, всем тяжело». Андрей Сергеевич рассердился. «Всем! Сравнила тоже! Думаешь, я не понял твоего намека? Отлично понял! Нас, нажравшихся людей, вон, я даже свой стакан пива не допил, и сравнила с этим несчастным, который в угоду нам лает по-собачьи, топчет в грязь свое человеческое достоинство, пока мы кушаем. Он и поет-то так скверно от того, что ему, может быть, от голода горло сводит. Ну, знаешь, Андрюша, он, по-моему, все-таки довольно полный, то есть, я хотела сказать, не очень истощенный». «Какое грубое замечание! Господи, какая у тебя грубая душа! Разве в том дело, что человек на вид как будто и плотный? Питается он нерегулярно, и уж, конечно, не жареные легюмы ест, дас, а какие-нибудь объедки. Ну вот и пухнет. Наверное, и сердце больное от постоянных унижений. Господи, а что я могу сделать, если бы я даже отвалил ему, ну, скажем, 2, даже 3 франка? Так ведь я бы этим не спас его ни от голода, ни от позора. Я бы только наиподлейшим образом успокоил в себе угрызения совести, так сказать, позаботился бы о собственном душевном комфорте. Господи, низость какая! Как подумаешь! Да ты успокойся, Андрюша, он даже губы дрожат. Ах, оставьте меня с вашими замечаниями! Сидим, как нейроны на пиршестве, а перед глазами тигры христиан терзают». «Да-да, конечно, это то же самое, в глубине-то, в сущности-то, именно как нейроны. А ты хочешь, чтобы еще и губы не дрожали? Уйдем лучше. Я совсем расстроился, мне нехорошо». Пробираясь к выходу, Он вдруг круто повернулся и, схватив за руку кудахтавшего старика, крепко, с тоской и мукой пожал эту руку и вышел. Старик, которого это пожатие сбило с темпа, скорчил рожу, скосил к носу глаза и, повернувшись, залаял вслед. Публика визжала от удовольствия. Отставшая от мужа Ольга Ивановна порылась в своем рваном кошелечке, нашла франк и 50 сантимов. Взяла 50 сантимов, подумала, положила назад, взяла франк, еще подумала, схватила обе монеты и, смущенно прошептав «пардон», сунула их под тарелку около старика. Когда ресторан опустел, старик отпустил своего товарища, плотно поужинал, поболтал с хозяйкой и пошел в кафе, где его ждала стриженная «Ля Петит» — малышка с рыжекрашенными щеками и пестрым платочком на шее. «Ля Петит» встретила друга восторженно и раболепно, лепетала про «тон талент», «твой талант». Старик пил кофе, подмигивал дамам и, заглушая музыку, громко кудахтал и лаял, уже не для заработка, а исключительно из честолюбия, чтобы присутствующие поняли, что среди них находится не заурядный обыватель, а тонкий артист. Супруги Угаровы встретили Вязикова в метро и очень ему обрадовались. Столько ведь было пережито вместе, и голодали, и холодали, и вещи теряли, и о визе хлопотали, и какой гадости только не было, пока добирались в трюме до Константинополя. Там расстались. Вязиков застрял надолго, а Угаровы направились в Париж. В Париже устроились кое-как, и шатко, и валко. Он работал на заводе, она брала работу из магазина белья. Была у них заветная 1000 франков, но ее не трогали, берегли на случай болезни или какой-то иной беды, а пока что работали. Вязиков отнесся к Угаровым как-то покровительственно и свысока, несмотря на то, что был грязен и ободран до последней степени. Спросил вскользь, как они поживают, а когда те начали честно рассказывать, он даже не дослушал, покачал головой и усмехнулся. «Недолог и не нов рассказ, как сказал один поэт. Этак вы 20 лет просидите, если, конечно, раньше не умрете от такой жизни. Удивительно, как у вас у всех мало инициативы. Ткнула вас судьба носом в какую-то ерунду. Вы сидите и шелохнуться боитесь, точно гуси, которым через клюв мелом черту провели». «А что же делать-то?» — робко спросил Угаров. «Что делать? Вот, посмотрите, я всего 4 дня в Париже, а у меня в портфеле уже 14 предложений. Нужно только детально ознакомиться с ними и выбрать. И заметьте, это все без оборотного капитала. А будь у меня хоть несколько сот франков...» «А у нас есть 1000, — сказала Угарова. — Да мы трогать боимся». Вязиков оживился. «Да? У вас 1000? Послушайте, да ведь это же безумие держать деньги под замком, когда вы можете, начав с этими пустяками, через год быть обеспеченными людьми. Постойте, я к вам завтра же зайду, и мы потолкуем. Ей-богу, мне вас жалко. Вы когда дома-то бываете? Наверное, только к обеду? Ну вот, я к обеду и зайду». «Он хороший», — говорил в тот же вечер Угаров своей жене. «Он сказал, мне вас жалко». На другой день Вязиков пришел прямо к обеду. Угарова поделилась с ним супом и макаронами, которые сама варила на спиртовке. Он поел и тотчас же ушел, обещав зайти завтра, чтобы окончательно столковаться. «Видно, что хороший человек», — сказал про него Угаров. «И дельный», — прибавила жена. Хороший и дельный стал ходить каждый день обедать. Иногда сидел весь вечер. «Предложить бы ему ночевать у нас. Человек деликатный, сам сказать, стесняется». «И то правда. Ходит-то ведь он сюда из-за нас же. Проект это для нас вырабатывает». Вязиков ночевать, слава богу, согласился. «А где же вы храните вашу знаменитую 1000? — спросил он как-то вскользь. «Да здесь, в комоде. Мы ее не запираем никогда. Прямо в коробке из-под папирос лежит. По-моему, запирать все на замок — как-то оскорбляют прислугу. Точно уж все кругом воры. Отельчик наш, хотя и скверный, но прислуга честная, никогда ничего не пропадала. На другой день, когда супруги уходили на работу, Вязиков сказал, что останется дома, кое-что разработать. Вернувшись, его не застали, и к обеду он не пришел. Забеспокоились, не случилось ли чего. Не пришел и на другой день. Доставая мужу носовой платок, Угарова удивилась, что в комоде все перерыто. Стала прибирать, заглянула в папиросную коробочку, 500 франков не хватало. «Неужели ты можешь думать, что это он?» — испугался Угаров. «А если даже и он, значит, временно понадобилось. Очевидно, завтра все и объяснится». «Ну, конечно! Если бы это какой-нибудь вор украл, он бы все взял. Ясно, что это Вязиков, и что нужно было именно 500 на какой-нибудь спешный задаток. Для нас же человек старается». Вязиков не приходил. «А знаешь что?» — додумался Угаров. «Пожалуй, что это он и не для дела взял, а по нужде, понимаешь? Чтобы при первой же возможности так же незаметно вернуть, как незаметно взял. Ну, конечно, не стал прямо у нас просить. Он из деликатности так и сделал, а теперь, пока не раздобудет этих денег, из деликатности и приходить не будет. Господи, Господи, может быть, без обеда сидит?» Долго горевали. Наконец решили, если придет, делать вид, что ничего не замечали, и всячески давать ему возможность подсунуть деньги обратно. Человек ведь деликатный, человек стесняется. Уходя, оставили прислуге ключ, чтобы непременно дала его Вязикову и не мешала ему сидеть в комнате и заниматься сколько захочет. Только вряд ли он днем придет. Он ведь знает, что нас днем не бывает. Ах, только бы не догадался, что мы заметили. При его деликатности это было бы ужасно. Вернувшись вечером, с радостью узнали, что Вязиков приходил. «Ага, я говорил?» «Нет, это я говорила». Вязиков приходил, но пробыл всего несколько минут, причем двери запер. Супруги перемигнулись. «Ага! Ну, кто был прав? Знаю я людей или нет? Ну, теперь посмотрим короб... Да где же она?» Коробки в комоде не было. Пошарили еще, шарили долго. Нашли ее уже утром, под комодом, пустую. Вязиков больше не приходил. Угаровы никогда между собой не говорили о нем. Только раз Угаров задумчиво сказал: «А все-таки подло с нашей стороны, что мы его подозреваем». Но тут же сконфузился и смолк.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.